Дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше исследование послания к римлянам. И соответствующий мы изучаем момент, соответствующий тому, что мы сегодня воздаем Богу честь и Богу благодарность за то, что Он нас благословил новым урожаем. Это не дань традиции, это не дань необходимой такой исторической последовательности, что христианская церковь на протяжении всего своего существования всегда отмечала момент сбора урожая. Это наша благодарность, личная благодарность Богу за Его заботу о нас. И сегодняшний текст, который мы с вами будем изучать, он как нельзя кстати соответствует заданной теме, которую у нас Дима начал. Очень отрадно всех видеть. У нас не просто с вами, друзья, изучение ради изучения. Мы с вами изучаем для того, чтобы стать ближе к Богу, стать ближе друг к другу, для того, чтобы дело Божие могло расширяться в этом городе, где сегодня проходят выборы в Московскую Думу, нашу городскую. Мы верим, что Господь, который управляет историей, управляет всем миром, который не дал вчера нашей сборной победить, для того, чтобы мы еще больше в нем понуждались и меньше надеялись на человека, даже на человеческий гений, а больше искали лица Божия. И было бы здорово, чтобы вчера наши болельщики не перегородили Садовое кольцо, а пошли в храм и помолились, может быть, Богу, где-то, может быть, исповедовались своей самонадеянности и поискали лица Божия. Давайте мы вставши прочитаем вместе текст Писания из 1 главы, с 13 по 17 стихи. Апостол пишет: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами приступим к изучению этого интереснейшего отрывка. И мне надо приложить все свои старания, чтобы уложиться в отведенное братьями время. Итак, мы видим, что апостол Павел страстно желает оказаться в городе Риме. И мы с вами знаем, что его интересует не Колизей, не гладиаторские бои, не новые возможности для его палаточного бизнеса. Его интересует возможность расширения Царства Божия через этот уникальный город, столичный город тогдашней Древней Империи. У него был план, расширяя служение через поместные церкви, идти в стратегически важные, крупные, влиятельные города, чтобы там насаждать Церкви Христовы так, чтобы Евангелие шествовало по всему тогдашнему древнему миру. И мы первый момент изучаем в стихе 13, это его мотивация. Он говорит интересную фразу: «Не хочу оставить вас, братья, неведение, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Посмотрите, Павел довольно сильно хочет прийти в Рим. У него одна, другая, третья трудность, но он все равно хочет идти. Более того, мы видим, что он является одним из огромного перечня служителей, которые сталкивались с препятствиями, чтобы исполнить волю Божию. Это было в жизни апостола Петра, это было в жизни нашего даже Господа, когда он находился на земле. Всевозможные препятствия постоянно сопровождали жизнь служителей Божьих для того, чтобы исполнить волю Божию. И апостол Павел не смущается. Наш Господь Иисус не смущался, апостол Петр не смущался. Обращаясь к верующим, в одном из своих посланий говорит: «Приключения, искушения и испытания не воспринимайте как какого-то странное приключение для вашей жизни». И здесь у нас есть очень важный момент назидания, друзья. Бог управляет всем миром. Вся власть на небе и на земле находится в руках нашего Господа. И поэтому нам не стоит смущаться, когда мы сталкиваемся с препятствиями, которые мешают нам видимым образом исполнить волю Божию. Господь никогда не отнимет у нас возможность проповедовать Евангелие, читать Его Слово, запоминать Его наизусть, молиться, общаться с верующими. У нас могут быть препятствия. Всевозможные, это было в советское время, когда верующих сажали в тюрьмы за проповедь Христа, когда у них забирали Евангелие, но Бог все равно продолжал управлять всем миром. И если Бог дает нам какие-то препятствия испытать в своей жизни, то это для нашей же пользы. Может быть, научить нас чему-то, может быть, подготовить для чего-то. Он владыка времени, он знает, когда лучше всего сделать то или другое. Почему апостол Павел, даже встречая такие препятствия, все равно хочет идти в Рим? Почему он, как некоторые верующие, не говорит, ну раз препятствия, то я не буду, то я не пойду, я не буду стараться. Значит, Бог, наверное, не благоволит. Это опасность такая есть у верующих. Препятствие не означает то, что Бог не благоволит. Препятствие, напротив, является еще большим стимулом для того, чтобы духовное служение совершалось. Но Павел настойчиво хочет идти в Рим, и он отвечает здесь. В стихе 13, второй части, он говорит, «Чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Невероятное слово, друзья мои. Апостол Павел хочет идти для того, чтобы получить духовный плод в этом городе Риме. У него есть на самом деле четкие планы и стратегия. Он не просто движется по наитию, по какой-то инерции, просто потому, что у него появляется в сердце. У него есть замысел, у него есть план. Он стратегически мыслит. Я иду в этот крупный город, и мое служение – это путешествие за духовным плодом. Само служение не есть самоцель. Цель проповедования, конечно, не проповедь, а изменение людей. Цель музыкального служения, конечно, не музыка и не песни, а духовное назидание, возможно, из сердца, чтобы прославить Бога. Цель служения – это не само служение. И апостол Павел говорит, мое апостольское служение – не сама цель. Я хочу увидеть духовный плод. Господь Иисус, когда избрал своих учеников, то говорит им Евангелие от Иоанна, в главе 15, стих 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал». И поставил вас, чтобы вы шли и приносили что? Плод. Бог избрал верующих для того, чтобы они были плодоносными. Бог избрал верующих для служения, для того, чтобы они имели плод. Друзья мои, я хочу сказать очень важную фразу здесь. Любой искренний христианин, подлинный верующий человек, который служит Богу всем сердцем, никогда не будет удовлетворен своим служением, если нету духовного плода. Кто-то может довольствоваться престижем, положением, деньгами, властью, принятием, вниманием других людей, но подлинный служитель всегда будет довольствоваться только при наличии духовного плода. Часто лукавый использует этот момент, чтобы сбить наш фокус. Мы часто переживаем, что, может быть, нас не ценят люди, или у нас есть недостаток финансирования в чем-то, или люди говорят о нас не то, что бы хотелось говорить, но самое главное – это духовный плод. И апостол Павел говорит, я хочу и стремлюсь к вам прийти в Рим для того, чтобы расширить свое влияние, получить превосходство, получить принятие, получить больше денег, в конце концов, на свое миссионерское служение. Я хочу прийти к вам, чтобы там был духовный плод. Духовный плод требует небольшого пояснения, друзья. В Библии духовный плод всегда употребляется в трех разных значениях. Во-первых, духовный плод – это отношение. Послание к Галатам, 5 глава, где описан плод Духа Святого, кротость, мир, радость, воздержание, милосердие. Все это показывает момент наших отношений к этой жизни, к отношению к людям. Второй момент духовного плода, который мы находим в Новом Завете, это наши поступки. Как мы действуем в тех или иных ситуациях жизни. На основании чего мы принимаем те или иные решения. И третий вид духовного плода – это новые христиане. Превращение церкви, превращение Царства Божия новыми верующими. Такими словами, апостол Павел, говоря эту фразу «некий плод, иметь некий плод у вас», он говорит, «Я хочу видеть вас, римляне, людьми или верующими с правильными отношениями, с достойным образом жизни». Жизнью и с превращением Царства Божия новыми людьми. Апостол Павел жил этим. Мы видим, как он учил верующих в Эфесе 3 года, как он пишет: «Я день и ночь учил вас». Мы видим апостола Павла, благовестника, когда он уже пишет из тюрьмы послание к филиппийцам. В самом конце он говорит: «Вас приветствуют святые», это глава 4, стих 22, «а наипаче из дома Кесарева». То есть даже находясь в темнице, будучи окруженным стражниками, его, как римского гражданина, охраняли также некие молодые аристократы, и некоторые из них уверовали, слушая слова апостола Павла. Друзья мои, если нет плода духовного, никогда не будет радости от служения. И плод должен быть комплексным, таким, знаете, цельным, не однобоким. Плод должен быть таким, каким Бог его определил, а не так, как придумали люди. Потому что иногда люди говорят: плод — это когда приходит много людей. Плод — это когда люди пришли и все съели, что приготовила команда подготовки бутербродов. Плод — это когда мы посидели, нам всем понравилось. Духовный плод — это мои отношения с людьми, это мои поступки, и это новые люди в Царстве Божьем. И теперь маленький секрет, друзья мои. Если апостол Павел это подчеркивает, можно на самом деле измерить по свою посвященность Христу одним простым вопросом, одной простой вещью. О чем ты больше беспокоишься? Что происходит в твоей жизни или об изменениях в жизни других людей? Апостол Павел не беспокоится о себе. Он движим одним желанием — увидеть духовный плод в жизни римской церкви. Он о себе не думает. Он не центр. Он думает о той церкви там. Если говорить в самом начале: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении». Эту фразу всегда апостол Павел использует для того, чтобы подготовить верующих к чему-то более важному, более значимому, что он собирается сейчас сказать. И он продолжает свою мысль. Это уже второй наш пункт. Он начинает говорить о своем долге. У него есть мотив. Он хочет увидеть духовный плод в Риме. Но это не единственная причина, почему он так хочет стремиться в Рим. У него еще есть долг. Он говорит: «Я должен и еленам, или грекам, правильно, и варварам, мудрецам, и невеждам». Апостол Павел испытывал, что у него есть долг перед Богом и перед людьми. Почему долг перед Богом? Потому что Бог верил ему Евангелие. Он сделал его апостолом язычников. Он сделал его проповедником благой вести. У него есть долг, чтобы отдать. Он стремится в Рим не потому, что его палаточный бизнес приостановился. Или потому, что ему нечем заняться. Или потому, что ему просто нечего было делать. Он имеет долг перед Богом, и он хочет пойти его отдать. Послание 1 Коринфянам, главе 9, стихе 16 говорит: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Ему нечем хвалиться на самом деле, потому что он не строит организацию имени апостола Павла, он не расширяет здание со своим именем, он строит Царствие Божие. Бог строит через него Царствие Божие, через Евангелие, которое он получил. И Павел говорит: «Я должник, потому что Бог мне его верил, и поэтому я должник в отношении еленов и варваров, мудрецов и невежд. Я должник, потому что сам Бог мне дал такую ответственность. Это моя святая обязанность, необходимая обязанность», как он говорит в послании к Коринфянам. Но у него еще был долг перед людьми. Представьте себе, дом загорелся. Вы проходите мимо, дом загорелся. Что вы будете делать? Если вы разумный человек, то вы наверняка броситесь туда, к этим жителям, будете кричать: «Вы убегайте быстрее, у вас горит дом». Будете помогать. Если вы еще более разумный человек, вы будете, наверное, параллельно звонить по сотовому телефону и вызывать пожарную какую-то охрану, чтобы они спасали. Но, одним словом, вы будете информировать этих людей для того, чтобы они спаслись. Это наша как бы обязанность. Если вы проходите мимо человека раздетого, то вы, скорее всего, дадите часть своей одежды, чтобы ему было не холодно. Если вы проходите мимо голодного человека, или вы знаете, что человек находится в реальной нужде, то вы, наверное, купите ему что-нибудь. Но у человека есть большая нужда, больше, чем все эти материальные нужды вместе взятые. Это его духовная нужда. Человек с самого рождения является богопротивником. Он идет прямой дорогой в ад. И трудно пройти мимо такого человека, чтобы не сказать ему о Христе, потому что он обречен на смерть, если только не узнает и не уверует в Евангелие. Вообще, иметь долги неприятно. Вспомните свои жизни, когда вы были кому-то должны. Наверное, все мы так или иначе в разной степени что-то у кого-то занимали, брали взаймы, может быть, деньги, какую-то вещь, игрушку, дети там в детстве, может, какой-то предмет для сегодняшнего дня. Это неприятное чувство, когда ты должен кому-то. И, конечно, оно начинает так гнести нас. Если ты, конечно, человек честный и ответственный. Потому что есть люди, которые занимают и не дают, и даже не переживают об этом. Так что наши банки вынуждены даже целую иметь структуру новую по работе с должниками. Но если ты честный человек и ответственный, тебе очень неприятно это чувство иметь. Но есть апостол Павел говорит, у меня постоянно это чувство. У меня всегда это чувство. Я живу с ощущением своего долженствования, своего долга. И здесь он использует довольно интересные параллели. Он говорит, есть греки и варвары, мудрецы и невежды. Греки считали себя очень образованными людьми. Они считали, что они говорят на языке богов. Но они, понимаете, не знали, что еще потом будет русский язык, на котором будем все на небе говорить. Тогда они это не понимали. Поэтому греки считали, что они самые умные, самые образованные, и боги с ними говорят напрямую, потому что это греческий язык. А варвары, они глупые и невежественные, бестолковые и бессмысленные. Знаете, что здесь Павел хочет этой фразой подчеркнуть? Он говорит довольно простую вещь. Проповедовать Евангелие нужно всем людям, вне зависимости от их положения, от их образования, от их значимости. Он шел в Рим, где был эпицентр всей культуры древнего мира, где были самые образованные люди, где были самые влиятельные люди, самые богатые люди. Они стремились в Рим, как сегодня люди пытаются съезжаться в Москву. Так и там, в то время, и он говорит, я всем должен. Я должен президенту, императору, я должен правительству, я должен последнему бомжу на этой улице, в которой я нахожусь, я должен воинам, я должен полиции, я должен милиции, я должен каждому человеку, с кем я встречусь. Я не сажусь проповедовать Евангелие всем. Конечно, каждая поместная церковь может иметь какую-то свою особенность проповеди Евангелия, в зависимости от ее расположения. Может быть, церковь, которая находится рядом со студенческим городком, будет больше проповедовать студентам, это вполне естественно. Но в целом проповедь Евангелия идет для всех людей, вне зависимости от положения, потому что Бог нелицеприятен. Да, более того, очень часто Евангелие принимается людьми незначительными. Самые первые люди, которые веровали во Христа, это были простые рыбаки. Его проповедь женщине-самарянке, которая имела весьма неприятное прошлое, и более того, это она была женщиной, которая считалась не очень значимым человеком в том обществе древнем, самарском. Но Бог нелицеприятен, и Он любит всех людей, вне зависимости от их положения, и желает, чтобы все люди могли спастись. Но, знаете, здесь еще есть одна интересная мысль, которую мы находим в стихе 15. Апостол Павел не просто имеет чувство долга, он имеет страстное желание отдать этот долг. Часто люди не стремятся отдавать свои долги, затягивают, убегают от кредиторов, прячутся, но апостол Павел не был таким человеком. Он говорит, я готов благовествовать. Апостол Павла была страсть. Такая жажда исполнить свою ответственность. Посмотрите, он говорит, я готов, прям как пионер, всегда готов. Куда бы ни пригласили, где бы я ни был, у меня стремление такое, отдать людям долг. Долг услышать Евангелие. Для него, для апостола Павла, обстоятельства жизни, его комфорт и прочие вещи не имели значения. Для него главное, что его беспокоило больше всего, это чтобы Евангелие проповедовалось. Посмотрите, как он говорит во втором послании к Коринфянам, немного сложная для русского восприятия фраза, потому что все-таки написано уже 100 лет назад. Но читая, слушайтесь в эту фразу, пожалуйста. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 6 по 10 стихи. «Итак, мы всегда благодушествуем». Это апостол Павел пишет о себе, как о миссионерах, о себе и его сотрудниках. «И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, и мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И с вами апостол Павел здесь говорит, он страстно желает угождать Богу, пока он еще живой, пока еще душа его не ушла к Богу. И это не только справедливо по отношению к апостолу Павлу, это по отношению к его сотрудникам. Например, в послании к филиппийцам мы встречаемся с Эпафродитом, который ценой своей жизни через смертельную болезнь исполнял служение, которое получила филиппийская церковь. По сути, что мы здесь видим, это то, что апостол Павел не сидит и не ждет, а реально готовится к тому, чтобы исполнить свое служение. Я думаю, что мы с вами вряд ли можем представить, чтобы команда спасателей на воде сидела около своей двери и ждала, когда утопающие к ним будут сходиться. Правда? Внимание, все утопающие, приходите, мы вас будем спасать. Откачивать будем вас, давать вам круги спасательные. И вот так они сидят, ну, занимаются, смотрят по сторонам, в трубу и никому не помогают. Напротив, команда спасателей должна быть там, где утопающие находятся. Там, в этой пучине морской, где люди тонут. Протягиваем руку помощи, оказываем необходимое содействие. Здесь мы видим апостола Павла, он говорит, я готов. Я похож, по сути, на беговую лошадь, которая только ждет, когда же откроются створки ворот, чтобы рвануть. Я похож на спринтера, который ждет этого финального сигнального выстрела, чтобы побежать. Он не просто сидит и выжидает, он реально подготовился и жаждет, когда дверь откроется. У него нет ни оговорок, ни оправданий, чтобы не служить. У него есть одно страстное желание – исполнить миссию Божию. Друг мой, это призыв мощный для меня. Думаю, для любого из нас. Это такая страсть по служению. Такая посвященность. Почему Павел хотел прийти в Рим? Потому что хотел иметь там духовный плод. Почему он так жаждал быть там, чтобы его получить? Потому что у него был долг, он хотел его отдать. Но почему был уверен, что ему удастся отдать этот долг? И вот следующий, третий пункт, самый большой наш, он нам поможет. Потому что он верил в силу Евангелия. Апостол Павел говорит здесь, ибо я не стыжусь благовествования Евангелия. Во-первых, мы здесь видим его смелость. Павел желал пойти в Рим, даже знал, что это очень трудное место. Друзья мои, сегодня многие верующие, многие служители даже в нашей стране смотрят на Москву, как на город неперспективный. Как здесь благовествовать? Очень трудно. Люди материально движимы, закрыты, очень циничны, похожи на снобов, знающих, могущих и понимающих все. Рим был таким же городом. Там был просто эпицентр всей негативной языческой культуры. Там было могущество всей Римской империи. И апостол Павел говорит, я не стыжусь. Интересно то, что апостола Павла обсмеяли в Афинах, греческие философы. На него посмотрели, как на глупца в Коринфе. Другие греческие, но уже циники. Его изгнали из Иерусалима, иудейские богословы. Его забросали камнями в Галатии, как негодного человека. И несмотря на все это, апостол Павел говорит, я страстно хочу идти в Рим, где все это в большой прогрессии больше, чем что я уже встретил в своей жизни. Почему? Потому что он не стыдился Евангелия. Стыд творит страшное с людьми. Нам бы всем хотелось походить с нашей вот смелости на апостола Павла. Но когда нам открываются двери для проповеди Евангелия, мы часто отходим в тень. Боишься, может быть, смутить того человека, рассказать ему о Христе, показаться немного фанатичными. Мы как бы отступаем немного в сторону, но апостол Павел не был таким. Он был готов в любое время, при любых обстоятельствах и любому человеку говорить о Христе, говорить Евангелие. Кстати, Тимофей не был таким. Тимофей стыдился иногда, и апостол Павел ему говорит, не стыдись меня, узника, и не стыдись Евангелия, которое мы проповедуем. Стыд – это страшное дело. Я вот недавно прочитал одну интересную заметку, что если взять гуся, нарисовать мелом белый круг и поместить гуся в этот круг, то гусь от страха из-за круга не выйдет и умрет просто от голода там в круге. Но вы, пожалуйста, не пробуйте это, потому что уже ставили такие опыты, это уже доказано научно. Но просто вот страх такой, ему переступить эту такую черту, которая замкнутая. Мне просто кажется, что многие верующие, они похожи на такого гуся, который сидит в круге. Они боятся выйти из своей зоны комфорта, выйти из зоны какого-то своего такого безответственного отношения к Евангелию. И они не выходят, не рискуют, и тем самым лишают себя Божьей благодати особой для служения, Божьей помощи, в конце концов, возможности видеть Божью работу, Его чудеса в своей жизни. И так прозябают и говорят, христианская жизнь скучная. Ну, потому что они... И живут не христианской жизнью, а жизнью гуся. И это нельзя так назвать, это христианская жизнь. Потому что все мы читаем здесь про апостола Павла, тут не то, что скучно, тут время даже порой подумать, что будет дальше, не успеваешь. Более того, мы здесь видим в жизни апостола Павла, что все его трудности, это был еще новый мощный мотив для служения. Чем труднее, тем он еще активнее вдохновлялся для того, чтобы проповедовать Евангелие. Существует еще много людей, друзья мои. Я надеюсь, никто из нас не похож на таковых людей. Но среди многих верующих людей есть такая проблема. Как только возникает первая трудность, они сразу отступают. Друзья мои, если бы Иисус так поступил, мы не были бы с вами спасены. Если бы апостол Павел бы так поступил, мы никогда бы не услышали Евангелие. Если бы многие верующие, которые жили в этой стране, когда их сажали в тюрьмы, когда у них забирали Библии, когда разделяли родителей с детьми, отступили в тот момент, мы бы с вами могли не услышать Евангелие. Напротив, трудности мотивировали людей для того, чтобы еще больше проповедовать. Это было трудно, на самом деле, апостолу Павлу приходить в Рим, потому что в Риме, уже к его приходу, христиан окрестили как одна из самых зловредных атеистических религий. Вы вдумайтесь в эту фразу. Зловредная атеистическая религия. Почему их называли атеистами? Потому что они отвергали богов. Это атеисты, они верят только в одного Бога. А богов-то много, они других богов забывают. Они забыли Зевса, они забыли Посейдона. Как они будут плавать на кораблях, как они будут ходить по горам. Кто-то говорил, что это вообще на самом деле каннибалы. Потому что они во время вечери Господней вспоминают слова Господа. «Сия есть кровь моя и плоть моя». И поэтому их окрестили, что они еще едят. Людей едят на самом деле. Говорили о христианстве как о ереси, о богохульстве, о беззаконии. Одним словом, христианство того времени, к приходу апостола Павла, это было такое, знаете, очень неприятный камень преткновения для древнего мира. И апостол Павел говорит, я не стыжусь. Я не стыжусь. Друзья мои, мир никогда не скажет правду о Христе. Мир никогда не скажет правду о Евангелии. Он всегда извратит, всегда придумает что-то другое. Всегда накрутит что-то. То, что не является правдой. И нам не стоит стыдиться. Потому что подлинно великими делают людей не их слова, а их поступки. У нас так много времени, чтобы я рассказал некоторые истории, которые мне хотелось сказать. Но одна из историй, которую я упомяну, про известного блаженного Василия, который жил в Анкире, в Галатии. И если вы знаете, в 4 веке был один император, его называют Юлиан Отступник, который уже, когда Римская империя приняла христианство как, в принципе, религию, неофициальную религию всей этой империи, но религию, которая имеет право на жизнь, существование, то Юлиан Отступник посчитал, что на самом деле Рим проигрывает, или уж сказать, даже не Рим, а это Византийская империя проигрывает, потому что они отступили от своих богов, и он стал возвращать обратно культ язычества в свою империю. И людей заставляли ходить в языческие храмы, приносить жертвы. И вот один из немногих, который противостал ему, это был мученик Василий. Он был убит в 362 году. И интересно, сохранилась пара свидетельств о его казни. Рассказывают, что император долго с ним разговаривал, призывая его отречься, потому что был очень влиятельным епископом. Но этот человек был тверд, и записали такую фразу, ему приписывают, по крайней мере, что он сказал такую фразу, он говорит императору, ты заблуждаешься, царь, сделавшись отступником и лишившись небесного царствия. Я верю в моего Христа, которого ты отверг, который дал тебе это вечное царство, но оно скоро отнимется и у тебя, чтобы узнал ты, какого Бога прогневал. Известно, что царь приказал его очень сильно мучить, буквально ему оторвали куски кожи, сделав из них как некие подобие ремней, для того, чтобы он сильно мучился. И это делали те языческие жрецы, которые находились с ним рядом, и после каждого поступка они призывали его отречься от Христа и признать других богов. В конечном итоге этот мученик, по свидетельству этих древних документов, был приведен снова к императору и снова был призван отречься, он остался твердый. И интересно, что в конце жизни мы находим это даже у Мережковского упоминание, что Илья Наступник, умирая, сказал известную фразу: «Ты победил, галилеянин», имея в виду Иисуса Христа, который имеет таких верных последователей. Посмотрите, апостол Павел служил своим духом, всем своим существом. Он был дерзновенен в проповеди Евангелия, он не стыдился его, отдавая свой долг, ища плода духовного, он совершал свой труд в духе благодарения, покорности, смирения. Это сила большая. И почему такая была уверенность у апостола Павла? Откуда он ее черпал? И мы видим здесь следующий момент. Он говорит: «Ибо не сужусь Евангелие, потому что оно, или благословение Христово, потому что оно есть сила Божия». Почему он не стыдился? Потому что это сила Божия, которая готова изменять людей принципиально. Апостол Павел видел, как уже тысячи людей обратились ко Христу и были изменены этой силой. Мне рассказали одну интересную историю одну. Вы знаете, есть такие пылесосы, рекламируют, по домам приходят. И, наверное, вы тоже с этим сталкивались. И, может, вы даже случайно дали адреса своих друзей, чтобы к ним тоже приходили, так что вы понимаете страдания и свои, и этих друзей. Но рассказали довольно забавную историю, что на одной такой презентации один из тех промоутеров принес с собой мешок грязи всякой разной и прямо в центре дома, в квартире высыпал все это в зале и сказал, что если через 2 минуты вот этот пылесос не соберет все, не будет здесь кристально чисто, то я вам дам деньги стоимостью этого пылесоса. Не успел он начать нажать на кнопку включать пылесос, то хозяйка уже говорит: ну давай деньги, у нас нет электричества. Суть-то в том, что на самом деле есть, правда. Может, пылесос и может все это вычистить, но нет электричества. И на самом деле апостол Павел здесь очень ярко подчеркивает. Он говорит: я не просто предлагаю какой-то товар без силы. Я предлагаю на самом деле Евангелие, которое обладает силой, в котором есть в конце концов это электричество, которое обладает мощью, чтобы изменять людей. Без электричества этот пылесос ни на что не был годен. Но Евангелие само по себе обладает мощью и силой. Это не просто греческая школа философии, это не просто какие-то идеи. Это мощная сила, которая трансформирует человека. И поэтому апостол Павел не стыдился, он говорит: я не стыжусь, потому что я знаю, что оно по-настоящему меняет. И если ты в своей жизни испытал силу Евангелия, ты понимаешь, о чем я говорю. Если еще не испытал, то тебе нужно ходить в малую группу, ходить к братьям, к сестрам здесь и просить Бога, чтобы Он дал тебе это испытать. Апостол Павел знал эту силу, он видел это в примере спасенных людей. И здесь мы видим 4 важных слова, которые мне хочется сделать акцент в завершении своей проповеди. 4 слова важных. Это сила, ибо оно есть сила. К чему? 2-е слово – ко спасению. 3-е слово – как? Через веру. И 4-е слово – это праведность Божия. Или как написано у нас в переводе – правда Божия. Но более лучше сказать – праведность Божия. Итак, сила – первый момент здесь. Это греческое слово «дунамис». От него произошло наше русское слово «динамит». Если вы хотите взрывать каменные сердца людей, если вы хотите взрывать их каменные стены лицемерия, антагонизма, снобизма, цинизма, самоуверенности, то Евангелие – этот инструмент. Это покруче атомной бомбы, способной взрывать сердца людей. И апостол Павел понимал, потому что в самом Евангелии, друзья мои, это очень важное слово, в самом Евангелии находится сила Божия, которую Он сотворил этот мир, который Он воскресил Христа, который Он держит этот мир, чтобы он не развалился, который Он возрождает людей сегодня. Эта сила находится в самом Евангелии. Именно эта сила находится сегодня в нас, потому что мы знаем Его. Это самое большое чудо – преобразить жизнь человека. Нету большего чуда на земле, чем измененный человек. Люди, на самом деле, хотят сильно изменяться. Посмотрите, пожалуйста, рекламу. Она вся построена по одному принципу. У тебя что-то станет лучше. Ты изменишься, правда? Вот ты красилась какими-то там красками, а тут такая вот краска, после которой ты будешь самой красивой. Вот ты заливал какое-то масло себе в машину, и машина ездила, но сейчас отдаешь наше масло, машина будет просто бегать и летать. Вот ты хорошо ходил там в спортзал, но вот в наш фитнес-центр ты будешь покруче, чем Геракл. Постоянно игра на желании и жажде людей измениться. Люди жаждут измениться. Посмотрите на свое сердце. Мы хотим измениться. Кстати, на этом сыграла команда сегодняшнего американского президента Барака Обамы. И была идея очень простая. Change, изменение. И люди, движимы своими надеждами, ожиданиями, они проголосовали за него. Хотя каждый вкладывал свои надежды, но идея изменения – это самое движущее, самое сильное, самый сильный мотив, который есть. Революцию в России сделали, будучи вот движимы жаждой изменения. Мы новый мир построим. Кто был ничем, то станет всем. Так пели комсомольцы на штыках, неся советскую власть. Но реальность такова. Библия говорит об этом. Пророк Иеремия, древний пророк, 13 главе, стих 23 говорит. «Может ли иефаплянин переменить кожу свою, и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Библия человека из иллюзии вводит в реальность и говорит, ты не можешь себя изменить. И никто не может себя изменить. Мы не можем изменить свое сердце. Нет, конечно, мы можем маленько подрихтовать себя. Где-то подмазать красками, где-то маленечко чуть самодисциплиной заняться. Чуть-чуть преобразить себя мы можем. Но изменить сердце буквально мы не в состоянии. Иисус Христос, обращаясь к саддукеям, религиозным лидерам того древнего мира, говорит, заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей. Даже эти религиозные лидеры не знали силы Божьей. Потому что только Евангелие одно обладает силой, чтобы изменить человека. Евангелие одно обладает силой, чтобы избавить нас от греха, от сатаны, от Божьего суда, от смерти и ада. Но человек почему-то продолжает упорно использовать всевозможные средства, отвергая то, что Бог дал. Человек надеется на нравственность, на мораль, на добрые дела, на религиозное образование и так далее и тому подобное. Даже сегодня в нашей стране, когда надеются вести такое духовное образование в школах, что меня радует, на самом деле, хоть что-то будет полезное для детей, опять я вижу эту ложную надежду на систему образования. Надежда только в измененных сердцах. Новый мир можно строить только новыми измененными людьми, а не просто дав им какие-то познания. Плоть не может спасти, церковь не может спасти, религия не может спасти. Бог дал только одно имя, которым можно спастись. И это имя Иисус Христос. Поэтому Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Послание к римлянам, 5 главе, это мы будем читать с вами дальше, в том стихе Павел говорит. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Другими словами, друзья мои, если мы возьмем Библию, расскажем человеку, как правильно жить, если мы ему укажем правильные ориентиры, верные ориентиры, если мы ему расскажем о божественных принципах жизни, дадим ему правильные стандарты, он все равно не сможет жить по ним. Это большое заблуждение, что даже если правильно человеку рассказать Библию, он будет жить по ней. Неправда. Человек по своей природе не способен жить по правильным стандартам. Ему нужно изменение сердца. Давайте я вам покажу вам суть вашей греховной природы. Вот прямо сейчас так, легко. Вы же все считаете, что утреннюю зарядку делать хорошо. И кто-то считает, что это плохо, делать утреннюю зарядку. Ну, поднимите руку тот, кто делает эту утреннюю зарядку. Даже те, кто играет в футбол, не делают всегда утреннюю зарядку. Может, поэтому не так хорошо бегать бывает на поле. Вот, поднял там вот один руку. Федя делает утреннюю зарядку. Молодец, Федя. Но он еще маленький, пока еще. Видимо, под руководством мамы там и папы умудряется. Друзья мои, это наша суть греховной природы. Если мы такому элементарной вещи не можем сделать, то что уже говорить про остальные вещи? В духовном плане Нам нужно Божие преображение. Нам нужно изменение нашего сердца, силы Божией, для того, чтобы мы могли быть способными духовно жить и развиваться. И то, что не может сделать человек, делает Бог. Мы читаем Иакова, в его послании, 1 глава, стих 18. «Восхотев, родил Бог нас словом истины, чтобы нам быть начатком некоторым Его создания». Апостол Петр ему вторит в своей первой главе первого послания, «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живаго и пребывающего вовек». И так получается, что на самом деле Божье Слово обладает властью. Евангелие, провозглашенное, обладает властью. Это ключевой принцип Евангелия. Сам человек своей греховности себя спасти не может, но Бог может возродить его своей силой. И поэтому апостол Павел употребляет здесь слово «Оно есть сила Божия, дунамис Божий, не в плане процесса, а в плане силы». Евангелие – это не просто трансформирующий механизм, это сила, которая меняет нас раз и прямо здесь. Это неимоверная сила, которая взрывает наши каменные сердца. И поэтому апостол Павел в послании к Коринфянам 1 говорит в 1 главе, «Ибо слово о Христе для погибающего юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Слово о Христе для погибающих юродство, то есть безумие. Как это может изменить меня? Как это может мне помочь? Не может это никак помочь. Но на самом деле проповедь о распятом Христе для нас сегодня есть единственный способ, которым мы можем спастись и измениться. Для людей это может быть глупость, несуразность, смех какой-то. Знаете, в Риме там постоянно идут раскопки. И некоторое время назад нашли раскопку. Это даже позапрошлом веке уже делали раскопку. 1856 год. И раскопали один известный палатинский холм и нашли римскую военную казарму. И в этой казарме нашли граффити. Ну, говорят современным языком. Нашли карикатуру. Один воин нарисовал карикатуру, где римский солдат поклоняется Богу, висящему на кресте со ослиной головой. Так римляне называли, что христиане поклоняются Богу со ослиной головой, чтобы как бы унизить их. И написано с ошибками, кстати. Анаксимен поклоняется Богу. Знаете, самое интересное? Что когда они копали дальше, то они нашли рядом с этой карикатурой еще одно слово. Фиделис, что значит верный. Так называли христиан, которые были настоящие верующие. И я, когда прочитал все это, я подумал, наверное, тот насмешник потом уверовал и добавил эту фразу. Он увидел жизнь этого человека, он видел эту силу, трансформирующую силу Евангелия, что он не мог просто противостать. Этот бедный наш брат Анаксимен, которого обсмеяли в казарме, остался верен Богу, и Бог через него действовал. Так что в конечном итоге тот, кто написал и добавил к этой карикатуре, что Анаксимен верный человек, настоящий христианин. Друзья мои, Евангелие обладает большой силой. Силой изменять людей, потому что оно изменяет тебя и меня. Тогда оно может касаться тех, кто с нами рядом. И поэтому то же самое первым Коринфянам апостол Павел говорит, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Не в силе мистической в человеке какой-то, но в силе Божией, заключенной в самом Евангелии. Это вообще удивительно, друзья мои, потому что, когда мы смотрим на самих себя, мы видим, что там-то не так много силы, не так много мудрости, не так много крепости, но в самой Евангелии обладает могуществом и силой. Дальше Павел говорит, это Евангелие есть сила Божия для чего? И он говорит, для спасения. Это очень популярное слово апостола Павла. Спасение значит избавление. То есть избавить человека. От чего избавить? От проклятия греха. От рабства греха, от сатаны, до Божьего гнева, от Божьего суда, от, в конце концов, от вечного ада. Мир, в котором жил апостол Павел, очень хорошо начинал понимать, что ни политическое, ни экономическое избавление не решает самой главной проблемы. Человек не меняется. Сегодня в нашем мире, когда вот был этот экономический кризис, который, по сути, продолжается, люди начинали думать, что политика может изменить. Но это неправда. Политика не меняется. Люди думают, может, экономика изменится. И экономика, оказывается, тоже разочаровала. Люди начинают смотреть, что же делать можно. И в конечном итоге, в том древнем мире, люди пришли к пониманию, что нужна моральная философия. Они поняли, что нужно менять человека изнутри. Даже Сенека, который был, ну, скажем, не одноклассником апостола Павла, но они жили с ним в одно время, он в одном своем трактате написал интересную фразу: «Все люди ищут отца Лутен», то есть все люди ищут спасение или избавление. Он продолжает и говорит: «Люди подавлены своей слабостью и неспособностью делать эффективно нужные вещи. Даже тех, которых мы любим, мы причиняем боль. Нам всем нужно спасение», пишет древний Сенека. Люди хорошо понимали нужду спасения. Просто они искали его не там. Они обращались за ложными источниками. Сегодня в наше время кто-то ищет спасение в деньгах, будет много денег, будет все хорошо. Кто-то идет к каким-то бабкам, каким-то парапсихологам, экстрасенсам и прочим, думая, там духовный мир, они помогут. Кто-то идет к священникам, что они помогут им. Но Писание довольно ясно говорит, только Христос может помочь один. Человек не может, религия не может, церковь не может, сатанисты не могут, амулеты не могут, заговоры не могут. Только один Христос может человека спасти. И спасение это очень многогранное. Я буквально только 4 момента здесь отмечу. Спасение, в Деяниях 2 главе, стих 40, это проповедь Петра. Петр говорит: «Спасайтесь от всего рода развращенного и грешного». Верующий человек, его как будто бы Бог посыпает таким божественным антисептиком, так что грех к нему не пристает, и мы не заражаемся этой болезнью. Я удивляюсь, что когда Романа Полански, этого известного режиссера, арестовали в Швейцарии, многие люди, включая даже министра культуры Франции, выступили в его защиту. Человека, который просто поступил аморально, изнасиловал совсем маленькую девочку. И за него выступает такое всемирное сообщество. Я уже не говорю о том, что министр культуры сам голубой. Это уже вопрос к французскому правосудию, к французской жизни общества. Но очень грустно то, что это уже не является, ну, таким кощунством на самом деле. Я не удивляюсь тому, что 2 года назад в Голландии появилась партия, политическая сила, которая выступает за интимные сексуальные отношения с детьми. И это их лозунг такой, который не продвигает парламент. Я удивляюсь тому, что происходит в нашем мире, вокруг нас. Верующий человек избавлен от такого греха, и это Божья милость к нам. И это, я думаю, справедливо Петр говорит, когда спасайтесь из всего рода развращенного и грешного. Мы сами живем в таком обществе, где грех уже называется как добродетель, а добродетель называется грехом. Во-вторых, большая часть спасения наше – это спасение от потерянности. Люди сегодня потеряны, не знают, куда идти, зачем жить. Количество суицидов в нашей стране сегодня на первом месте во всем мире идет. И мы продолжаем лидировать. Люди потеряны на самом деле. Казалось бы, есть ВКонтакте, есть Одноклассники, есть много возможностей для времяпрепровождения, но люди потеряны, потому что страдают одиночество, потому что без Бога невозможно найти мир, найти уверенность. Тот же Блез Паскаль, который сегодня Дима цитировал, написал в своей работе, в своих мыслях такую фразу: «Бог сделал нас такую пустоту в душе, которую только Он один может заполнить, и мы ничем и никем не можем ее заполнить, и мы всегда будем безумно потеряны и одиноки, пока Бог не заполнит эту пустоту». В-третьих, мы получаем спасение или избавление от греха. Потому что прежде мы были рабами греха, мы делали грех, потому что нам хотелось, потому что мы в другого варианта и не знали, но Христос освобождает нас. В-четвертых, мы спасаемся от неизбежного суда Божия, потому что за все злые дела грядет Божий суд. Друзья мои, может ли человек себя спасти? Послание к римлянам говорит совершенно твердо. Человек здесь показан, послание к римлянам, самовлюбленным, слепым грешником, который ищет ответы везде, кроме Бога, полагается на все, кроме божественного влияния, верит всему, кроме спасителя мира. Гордый, надменный, самоуверенный, похотливый и развращенный человек. Способен ли он сам себя спасти и оказаться в Царстве Божием? И апостол Павел в послании римлянам говорит: нет, никак нет. Только Бог может его спасти и избавить. Как можно получить это спасение? И Павел говорит: через веру. Что такое вера, друзья мои? Очень простая фраза. Это не просто религиозная фраза. Не просто даже слово религиозное. Мы все с вами живем верою. Сегодня все вы показали, что вы верующие. Во-первых, вы не пришли к 11 часам. Верю, что начнется собрание в 11 часов. Сегодня многие из нас приехали на метро, мы сели с вами на поезд и поехали до метро Нагатинское. Мы верили машинисту, что он нас довезет до места, правда? Сегодня с утра мы все с вами пили чай или кофе. Кто не пил, конечно, сожалею. Но мы с вами верили, что воду, которую там привезли из службы, это хорошая. Или воду, которую мы налили из крана, она не очень хорошая, мы ее прокипятили, но все равно она стала лучше. Мы верили в тот чайник, который нам это прокипятил воду. Одним словом, мы с вами очень верующие, там приходим в ресторан, с вами заказываем еду, там Биг Мак или что-то еще в Макдональдсе, мы верим, что нам тот человек, который делает этот бутерброд, ничего туда гадкого не подсунет. Потому что мы верим, мы все с вами верующие. Это суть нашей жизни такой человеческой. Вера, доверие. Доверие. Мы верим в то, что там будет проповедь, будет пение, будет то другое. Мы верим. Когда мы доходим до веры в Бога, то здесь большая параллель есть. Хотя, конечно, вера в Бога немного разная. Все-таки духовная единица. Но все-таки здесь есть момент параллелей. Мы верим в Бога, что Он нас спасает. Мы верим в Бога, что Он послал Христа, чтобы Он умер за мои собственные грехи. И мы этой верою получаем прощение. Мы верим, что Он воскрес для моего оправдания. Если ты веришь, значит, ты веришь по-настоящему. И поэтому апостол Павел, послание к Ефесянам, говорит: «И благодати вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение – это не религиозное христианство. Спасение – это не крещение. Спасение – это не моральные изменения. Это не посещение церкви, в конце концов. Это не следование правилам каким-то верным. Многие люди у нас в стране полагают, что они спасены, раз они верят во что-то. В недавнем опросе, который провел наш ОВЦИОМ, у нас в стране 78% считают себя православно верующими. Из них только 53% верят в Бога. Мне хочется понять, как это может так получиться, 78-53. Но я понимаю, что же Александр Лукашенко в своем интервью пару лет назад заявил: «Я православный атеист». Я вполне понимаю, как он культуру такую принимает, но он в Бога не верит. Но это реальность такая. Люди сегодня многие надеются на разные вещи, но не надеются на Бога живого. Спасение не приходит через церковь, как некоторые нас там учат здесь, в стране. Но оно приходит только по одной простой причине, друзья мои. Спасение человека обретает по одной простой причине. Это когда он понимает, он становится в армии этих мужчин и женщин, которые осознают, что у них нет никаких ресурсов, чтобы избавить себя от грехов. Они видят себя потерянными, блуждающими без Христа. Они видят свою греховную природу, давлеющую над ними. И они бегут ко Христу за спасением, за избавлением. Они видят, что Он за них умирает на Голгофе, что Он за их грехи умирает, и они идут к Нему за помощью. Они верят, что Он победил грех, который они не могут победить. Они видят, что Он заплатил цену за их искупление, которое они никогда не могут заплатить. И именно поэтому Евангелие открывает такую силу. Силу, чтобы спасать. Силу, чтобы побеждать. Для тех, кто верует, и Павел говорит дальше: если веруешь, то открывается праведность Божия. Интересная фраза. Неужели праведность Божия была скрыта прежде? Нет. Мы читаем Ветхий Завет, там очень много написано о праведности Божией. Но благодаря Евангелию эта праведность Божия открылась. То есть что значит? Как это понять? Если я хочу пояснить буквально один момент. Это говорит о том, что через веру я обретаю или получаю праведность от Бога. Я сам не могу стать праведным. Я сам не могу стать праведным, достойным Бога. Но когда я верю, то сила Евангелия активируется, и спасение приходит мне через веру, и я получаю Божию праведность себе. Я вот такой, знаете, грешный, не способный себя изменить. Бог смотрит на меня в виде такого ничтожного. Сколько бы я ни старался, все время мало. И тогда Бог говорит: если веришь, вот тебе моя праведность. И это очень важный, друзья мои, момент. Бог так решил, что спасти человека можно через одну простую вещь, через Евангелие, так, чтобы он обрел праведность Христову на себя. Еще поясню раз. Бог поставил такие высокие стандарты для спасения, что никто из нас не может их удовлетворить. Сколько бы ни старались, сколько бы ни трудились, это невозможно. Божьи стандарты больше любого из нас. Но вот здесь Бог сделал так, чтобы мы через веру получили Его праведность бесплатно, просто по благодати Божией. Почему это так? Для того, чтобы любой мог спастись. и для того, чтобы никто не гордился, что он заслужил спасение. Послание к Римлянам, 3 главе, мы с вами будем читать более подробно это и разбирать этот более внимательный вопрос, но Павел говорит, стих 21. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». В древнем мире Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы с вами слушали прекрасную проповедь на послании Филиппийцам, 3 главу, где Павел говорит: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». И происходит удивительное чудо, братья и сестры. Когда Бог дает нам свою праведность, вот мы получаем его праведность, одеваем эту праведность, она не наша, она Божия, но вдруг происходит чудо. Вчерашние грешники меняются в своем характере, меняются в своем поведении, преображаются на самом деле, становятся людьми благочестивыми. Они, их греховная природа осталась с ними, но и Божья природа теперь с ними, эта Божья природа благодаря Божьей работе, его праведности преображает человека. Вы, наверное, слышали, а может и нет, историю про двух братьев-конокрадов на Диком Западе. И когда их поймали, то им на лбу выжгли две буквы, означающие «конокрад». Один из братьев не выдержал стыда и уехал с этого района. Другой остался там жить, уверовал во Христа, стал христианином. И вот прошло время, однажды один соседский мальчишка спросил своего папу: «Пап, а кто этот пожилой старый человек, наш сосед? Что означает две буквы на его лбу? IJM. И этот отец вернулся к своему сыну и говорит: «Я не знаю точно, но мне кажется, это holy man, святой человек». Хотя раньше эти две буквы означали, что он конокрад. Божья благодать может изменить человека принципиально. Так что даже близкие его друзья могут смотреть и удивляться и говорить: «Это другой человек». Это точно не его заслуга. Это влияние со стороны. А мы скажем, это Божие влияние. И есть интересное выражение, Павел пишет: «От веры в веру, как написано, праведный верой жив будет». Другими словами, говорит, весь мир, это как целое движение праведных людей. От веры к веру, от одного к другому. Один свидетельствует другому, что через веру получаешь праведность. И так весь мир расширяется, и Церковь Божия растет. Происходит целое движение этого света, этого спасения от одного человека к другому. Мы сегодня с вами говорим о празднике жатвы. Друзья мои, Павел хотел иметь, страстно иметь плод. Павел хотел видеть это расширение Царства Божия. И если мы хотим уйти с этой мыслью сегодня, то уйдите с этой мыслью, которую сказал сегодня Дима. Бог нас благословляет для того, чтобы мы могли послужить другим. Бог нас благословляет для того, чтобы мы благословили других. Чем благословили? Евангелием, которое Бог нам верил, сделав нас своими апостолами. И мне хочется закончить свою проповедь одной небольшой историей из жизни известного миссионера Джона Пейтона. Он служил на Новых Гибридах, такие острова есть, среди каннибалов. Очень трудно было среди них служить, потому что, как известно, люди, которые поедают других людей, их культура – это безумно лукавая культура. В том языке того народа не было слова «вера» и слова «верность», потому что они обманывали друг друга и съедали. Приезжали в гости, убивали, съедали. Звали там на рыбалку, убивали, съедали. Звали там на охоту, убивали, съедали. Одним словом, все было построено на лжи. Не было слова веры. А как же без веры-то можно активировать праведность Божию? Как же без веры можно обрести эту силу Евангелия? И вот Джон Пейтон ходил, молился, чтобы Бог дал ему мысль, как ему перевести слова Евангелия на язык этих людей, аборигенов. И однажды со своим товарищем они охотились на оленя, был сильный шторм. Они, когда оленя пострелили, тащили его, был сильный ветер, шторм. Они еле-еле карабкались по этим горам, по этим джунглям. Много трудностей. В конце концов, они добрались до дома и, будучи совсем измотанными, спрятали жилище миссионера. Жилище миссионера – это не особняк пятиэтажный. Это обычная палатка, которую растянули просто некую материю. И вот Его напарник абориген лег на пол, совсем измотанный, и сказал примерно следующее. Как хорошо растянуться на траве под, под этим кролом, имея в виду вот это вот матерчатое изобретение, которое хоть маленько сдерживало ветер и дождь. И миссионер Пейтон перевел Иоанна 3,16 таким образом. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, растянувшийся под Ним, не погиб, но имел жизнь вечную. Если мы с вами надеемся на Христа в нашем спасении, то мы с вами положились на Него. Никто другой нам помочь не может. И в этом есть сила Евангелия. Тот, кто поверит, тот испытает всю эту силу в своей жизни.